Радио «Спутник» продолжает свою работу. Алексей Красильников и Олег Обухов в студии. Олег, приветствую.
Привет.
И давай для начала в этом часе поговорим про последствия COVID-19. Россияне с волчанкой и артритом лишились жизненно необходимого лекарства. Ранее признанный как один из препаратов, который помогает вылечиться от коронавируса, гидроксихлорохин исчез из отечественных аптек. Его торговые названия – плаквенил и иммард.
Именно они помогали больным артритом и волчанкой бороться со своим недугом. Как сообщают СМИ, со ссылкой на специалистов, перебои с лекарством начались еще в марте. И вот уже 3 месяца более 150 тысяч россиян не могут получить жизненно важных препаратов, а, следовательно, и необходимую терапию.
Мы вот периодически возвращаемся к этой ситуации, когда те или иные лекарства, которые необходимы, и они по каким-то причинам в больницах недоступны. И каждый раз поступают обещания, что все будет исправлено. И периодически как-то натыкаешься, что вот пока президент не подпишет, по тому или иному препарату, какую-нибудь бумажку,
или
указ, приказ.
Бросит, да.
Или ручку не бросят, да, ничего не происходит. К слову, проблемы с обеспечением больных плаквенилом и иммардом были и до пандемии. По многим причинам, об одной из них, кстати, рассказывает член Президиума Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова.
То и дело появлялись проблемы с лекарственным обеспечением, связанные с тем, что часть стратегически важных лекарственных препаратов производится из субстанций, произведенных за рубежом. Но если происходили какие-то проблемы с поставками субстанций, то в Российской Федерации пропадали препараты. К сожалению, в настоящий момент мы видим, что часть иммуносупрессивных препаратов, которые используются для лечения ревматических, онкологических заболеваний, используются для лечения воспалительных заболеваний кишечника, часть этих препаратов практически полностью исчезли с российского рынка. У нас есть очень большие опасения, что проблемы могут возникнуть и с другими противоревматическими препаратами, вошедшими в рекомендации Минздрава. Скорее всего, нужно прорабатывать более четко методику распределения препаратов по разным показаниям. То есть в данном случае мы говорим о противоревматических препаратах, которые используются как для лечения ревматических заболеваний, так и для лечения COVID-19.
Пока о перспективах того, исправится ли ситуация в ближайшее время, судить очень сложно, потому как предугадать, какими будут дальнейшие действия государственных ведомств, очень сложно. Но все зависит еще и от развития сценария с ковидом. Будет вторая волна, не будет вторая волна, это еще пока тоже предугадать очень сложно. Сейчас препарат доставляется в больницы напрямую со складов. В аптеках его нет, увы, тоже, так как россияне активно скупали его в надежде защититься, если что-то вдруг, ну, там, заболеют или почувствуют, что коронавирус их постиг.
Потому что проходила информация относительно того, что, ребята, это
президент
помогает.
Президент США Дональд Трамп тоже сказанул в свое время. Естественно, к нему кто-то прислушался и побежали в аптеки.
Вообще очень интересно, конечно, все это развивается. Вот мой личный момент любимый, вот этот информационный относительно того, как и что должно быть. Да и на будущее, как и что происходит, и как что есть в чьих-то словах. Потому что вот действительно одно сказанное слово, одно сказанное, причем не только в положительном, в отрицательном ключе слова, может вот совершенно поменять какие-то отношения к препарату. Потому что, может быть, помнишь, в начале вот этой пандемии всей, сколько негатива получили производители некоторых препаратов, которые вот в своих рекламных листовочках начали указывать: «Ребята, мы помогаем». И оно не сработало. Почему? Потому что информационно это было подано как обман, я не знаю, какая-то вот эта фальшивка. Здесь же тоже, по сути, это то же самое. Доказательство того, что это лечит, прям серьезно лечит коронавирус, ну как, на терапевтическом уровне представлено, я так понимаю, не особо.
Нету. Но нету, тем не менее, доказательств даже во многих странах начали говорить о том,
что... Но подано это так, что закупили.
Да. Вот. И сейчас очень многие государства даже отказываются от этих препаратов, которые были предназначены для лечения волчанки там, и хронических других заболеваний. Уже отказываются и даже в рекомендации не включают. Но ситуация в России складывается таким образом, что почему-то именно эти препараты еще пока в списке рекомендованных.
Вот это, конечно, тоже вызывает вопросы. И снова, кстати, приходим к тому, периодически вот и врачам задаем, и чиновникам тоже. Вот как контролировать информацию о заболевании, о препаратах? Стоит ли ее контролировать? Можно ли? Потому что снова ведь возвращаемся. Кто-то где-то что-то сказал, даже не обязательно сказал, высказал предположение, расхватывается это как заголовок, как какие-то вот эти вот точечные тезисы, которые потом повторяются как единственно важное.
Возможно, контролировать, конечно, очень нужно и необходимо, но, с другой стороны, ведь даже в одной России, там более 140 миллионов проживает, и каждого не проконтролируешь, да. Просто нужно, как правильно, вот мы вчера с тобой на эту тему разговаривали, обращаться к достоверным источникам, да, которых не надо перепроверять, там 10 раз перечитывать и понять, о чем же идет речь, что можно, а что нельзя.
Не нужно переквалифицироваться из специалиста по политике нефти в специалист по вирусам. Продолжим беседу. С нами на телефонной связи директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Николай Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай Владимирович, вот есть ли достойные заменители гидроксихлорохина? Чем сейчас можно помочь больным волчанкой и артритом? Ну, у кого-то остались там запасы, говорят, на месяц еще хватит, а кого-то их уже нет. И что теперь им делать? Какой выход из ситуации может быть?
Ну, вы знаете, ситуация действительно очень некрасивая, нехорошая. Проблема в том, что препараты замены, конечно, существуют, но для лечения подобных заболеваний любой препарат замены, любая замена – это всегда определенный риск, это всегда необходимость обращения к врачу, соответственно, лишняя нагрузка на систему здравоохранения и так далее, и так далее. То есть это лишние трудозатраты.
Как в этом смысле решать вопрос с производством в России вот субстанций, необходимых для производства гидроксихлорохина? И решается ли этот вопрос? И нужно ли его решать? Вот уж, простите, я здесь сразу ворох вопросов задаю, исключительно, чтобы понять хотя бы чуть-чуть.
Вы знаете, ну, решать, безусловно, что-то с производством субстанций на территории России необходимо. К сожалению, сейчас ситуация с производством достаточно тяжелая, если не сказать критическая, потому что по большинству наименований химических компонентов для производства лекарственных препаратов мы их самостоятельно не производим. К сожалению, такая ситуация сейчас наблюдается не только у нас, а в большинстве стран мира, но просто потому, что все производство перенесено, по большому счету, в Китай, отчасти в Индию. Вот, конечно, эту ситуацию нужно менять. Там еще лет 30 назад вот, ситуация, что страна не может себя обеспечить достаточно старым, если не сказать, элементарным препаратом, она была бы просто немыслима. Сейчас, к сожалению, быстро организовать производство этого вещества в необходимых объемах просто технически невозможно. Вот, понятно, что эта проблема не может решиться там, за несколько месяцев. Здесь нужно решать эту проблему с помощью каких-то организационных подходов, договариваться о поставках, во-первых, этого препарата, во-вторых, начать реализацию программы государственного снабжения пациентов, в том числе с ревматоидным артритом, и в том числе препаратами гидроксихлорохина.
Николай Владимирович, сейчас, в принципе, да, вот вы хорошие вещи сказали, что нужно заботиться о том, чтобы как-то наладить поставки этого препарата в России, но дело в том, что сейчас большой спрос именно на это лекарство, и, как рассказывают специалисты, наблюдатели, там целая очередь из стран стоит за тем, чтобы именно этот препарат купить. Наверное, все-таки в перспективе для того, чтобы не испытывать вот такие сильные перебои, лучше налаживать производство в России, но опять же, здесь вопрос стоит, кто этим будет заниматься. Фармацевтические компании российские почему-то не очень охотно начинают этим заниматься.
Будет ли это рентабельно, опять же?
Да. А вот пустят ли сюда иностранцев, опять же, на каких условиях, тоже вопрос такой риторический.
Ну, вы знаете, у нас достаточно большое, на самом деле, количество компаний либо занимается, либо пытается заниматься химическим синтезом фармсубстанций. Не более того, существует государственная политика поддержки таких компаний. Но возникла ситуация с коронавирусом, ну, в определенном смысле форс-мажор. И оказалось, что вот этого препарата нет. И оказалось, что у нас, в общем-то, отсутствует государственная политика, которая бы помогала каким-то образом быстро организовать производство необходимых компонентов для необходимых лекарственных препаратов. Повторюсь, сейчас сделать это быстро, к сожалению, технически практически невозможно, но нужно пытаться какими-то организационными, может быть, даже финансовыми инструментами пытаться решить эту проблему. Понятно, что сейчас спрос вырос во всех странах, понятно, что препарата не хватает, но, в общем-то, нужно как-то эту проблему решать. Пациенты не могут остаться без необходимой помощи. Ну, как минимум, нужно разработать на федеральном уровне некий перечень рекомендаций, как быть в ситуации, если у пациента нет возможности этот препарат получать, и каким образом осуществлять замену.
Николай Владимирович, а как вообще вот в этой ситуации разграничить, что ли, вот действительно рыночную область и государственное участие? Насколько это может быть регулируемой индустрией? Потому что хочется понимать, опять же, там недалеко будет до вот этого противостояния корпораций против государства. Закрытие, открытие, какое-то лоббирование или чиновничьи другие штучки не совсем хорошие.
Вы знаете, да, в данной конкретной ситуации я вообще не вижу каких-то проблем, где могли бы столкнуться интересы государства и компании-производителей. Наоборот, здесь огромное поле, огромное пространство для возможных коллабораций, и нужно просто этим заняться и какую-то политику целенаправленно реализовывать.
Как минимум можно будет говорить о том, что можно создать консорциум, в который войдет также и правительство, да, может быть, даже какой-то блок-пакет будет иметь для того, чтобы контролировать там и производство в России, ну и, в принципе, следить за тем, как этот препарат, в принципе, распространяется, ну, не только по России, но и, скажем так, говорить об экспорте. А у меня такой вопрос, Николай Владимирович, а почему, на ваш взгляд, препарат вновь оказался в списке Минздрава рекомендованных лекарств при лечении COVID-19? Ведь он, как показала практика, не настолько эффективен, чтобы обращать на него такое особое внимание.
Ну, вы знаете, на этот счет есть несколько точек зрения. Насколько я знаю, возникла публикация о том, что препарат неэффективен, а даже более того опасен. Потом эту публикацию снимали, и от этого мнения, насколько я понимаю, профессиональная общественность отказалась. Вот. Ну, на самом деле, это вопрос, который должны решать специалисты в данной конкретной области. То, что этот препарат не лишен побочных эффектов, это не секрет. Препарат достаточно сложный, он не предназначен для приема самостоятельно, он может приниматься только после рекомендации специалиста и после оценки состояния пациента и при надлежащем контроле за пациентом.
Возможно, еще и в комплексе, да, с какими-то препаратами?
Безусловно.
А насколько здесь можно говорить о неком, я не знаю, международном, что ли, понимании? Потому что ситуация же ведь такая, что, ну, один препарат может собираться из, как это сказать, из веществ, которые из других стран, из разных стран поступают. Я вот опять же прошу прощения, что, может быть, что-нибудь неточно говорю, но здесь же есть эта определенная зависимость. В этом направлении какие-то проблемы, сложности, они решаемые на данный момент? Потому что вот мы вот сейчас вспоминаем, говорим про такую ситуацию. В прошлом году не раз обращались, тоже какие-то препараты возникали, то как невозможные к приобретению, то вот как чуть не противозаконные. Хочется понимать, вот насколько эта ситуация по международному сотрудничеству, по международной линии может быть урегулирована, чтобы, ну, если возвращаться к этой ситуации, то только с точки зрения статистически сравнивать с тем, как было раньше.
Вы знаете, к сожалению, с точки зрения каких-то международных возможностей для обсуждения координации деятельности, вот лично я иллюзий бы не питал. Более того, кризис показал, что у нас Всемирная организация здравоохранения часто делает очень необдуманные рекомендации, часто чем-то инициированные или кем-то инициированные. То есть, ну, организация, по сути, перестала быть самостоятельный какой-то каким-то наукоемким, так сказать, органом. Вот. По линии каких-то иных, так сказать, институтов сложно представить себе, что может пойти какое-то сотрудничество. Наверное, нужно к этому приходить, но текущий кризис, текущая эпидемия, наоборот, показали, что многие страны сейчас задумываются о том, что нужно в отношении фармрынка, в отношении лекарственного обеспечения отказаться от политики глобализации и критически важные позиции для системы здравоохранения производить на территории непосредственных стран. Ну, по крайней мере, речь идет о крупнейших странах, скажем, Соединенные Штаты по подобную, так сказать, политику декларировали.
Николай Ильич, спасибо вам огромное за комментарий. Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma, прокомментировал ситуацию сложную, потому что она затрагивает лекарства. А лекарства – это жизнь и здоровье людей. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.